Глава 5. Минул год. В Ливерпульском художественном колледже конец первого учебного цикла. Итак, леди и джентльмены, тема моей последней лекции – «Природа в изобразительном искусстве», напомнил преподаватель мистер Конвик, седовласый благообразный мужчина. Надеюсь, все вы принесли сегодня свои работы на эту тему. Надеюсь также, что вы отнеслись к этому заданию со всей серьезностью, двинулся он между рядами. Ведь отметка за него будет иметь решающее значение при выведении оценки за семестр. Он остановился возле второй парты. Прекрасно, прекрасно. Как вы назвали свое творение, Сара?
Миловидная еврейка Сара Астендаун покраснела от удовольствия. Утро в заповеднике Йоркширского графства, сэр.
У вас уникальное видение цвета, девочка, похвалил мистер Конвик. Я еще буду гордиться тем, что когда-то учил вас. Посмотрим, посмотрим, двинулся он дальше. А ваш замечательный анималистический этюд, Стюарт, сказал он, беря листок ватмана из рук худощавого студента с одухотворенным лицом, насколько я понимаю, навеян рассказами Киплинга. О да, сэр, подтвердил всеми признанный талант Стюарт Сатклифф. Я назвал его «Джунгли». Стюарт, кстати, в последнее время очень сблизился с одноклассником Джоном Ленноном и уже больше месяца играл на бас-гитаре в группе Quarrymen, не делая в этом, правда, никаких успехов. «На мой взгляд, Стюарт, вы избрали чересчур кричащие краски», — заметил мистер Конвик. «Да и композиция полотна несколько расплывчата. Слишком много животных одновременно. Есть в этом что-то гротескное. И все же, признаюсь, впечатляет». Преподаватель вернул произведение художнику и обратился к аудитории. «Я вижу, все вы, в отличие от нашего оригинала Стюарта, предпочли пейзаж. Оно и понятно. Ничто так не трогает тончайших струн человеческой души, как изображение девственной природы. Но, может быть, кто-то еще рискнул посвятить свою кисть меньшим нашим братьям?» Из-за последней парты взметнулась рука. «Леннон?» – опасливо спросил мистер Конвик. «Ну-ка, ну-ка». Пройдя в конец класса, он наклонился над партой Джона. Его мохнатые брови поползли вверх. «Что это?» – ткнул он пальцем перед собой. Рисунок Джона был выполнен неровными дрожащими линиями черной туши. В левой стороне огромного в полпарты величиной листа был изображен уродливый, голый и лысый мужчина с абсолютно бессмысленным выражением лица. В правой стороне, в нижнем уголке, было нарисовано какое-то животное, похожее на маленькую собачку. Оно лежало на спине, раскинув вытянутые задние лапы, а передние сложив крест-накрест на груди.
«Я назвал эту картину «Гибель опоссума», сэр», — Квас захихикал.
«Я сомневаюсь, мистер Леннон, что смогу поставить вам за это положительную оценку», — сурово изрек мистер Конвик.
«Я подозревал, сэр, что случится именно так», — в тон ему заявил Джон, выпятив губу. «Я уже понял, что в этом заведении нет дороги искусству авангарда».
«Это не искусство, Леннон, это хулиганство».
«Это не хулиганство, это графика».
«Что ж», – покачал головой учитель, – «если вы настаиваете, пусть сие творение оценят ваши товарищи». Мистер Конвик двумя пальцами взял лист за уголок с парты Джона и со скорбной миной на лице продемонстрировал его окружающим. Класс покатился со смеху. Учитель вернул листок Джону, удовлетворенно качая головой. «И все-таки, мистер Леннон», — вновь обратился он к строптивцу, — «признайтесь, зачем вы это нарисовали?»
«Я хотел показать, как жестоко поступает человек с природой, взрастивший его, сэр», — не моргнув глазом, объяснил Джон.
«Так-так. Почему же в таком случае ваш человек безоружен?»
«Я не приемлю вульгарного реализма. В этом-то и заключается весь трагизм фабулы. Бедный опоссум умер от одного вида человека. В него не нужно было даже стрелять. Человек стал настолько чужд природе, что та гибнет, лишь соприкоснувшись с ним».
Подвигал бровями мистер Конвик. «Во всяком случае, остроумно. А почему он, простите, обнажен?»
«Это условность, сэр. Художественное допущение. Обнаженные гениталии символизируют неприкрытую агрессию человечества. Обратите внимание, мистер Конвик, это очень большие гениталии».
«Болтать вы умеете», — перекрывая смех аудитории, сердито заключил учитель. «Но болтовня не сделает вас художником, запомните это». Неожиданно в разговор вмешалась отличница Синтия Пауэлл, очень застенчивая голубоглазая девушка с первой парты. «А по-моему, это хорошая картина», — сказала она. «Мимо меня вы прошли и даже не остановились. И если вы покажете классу мой рисунок, никто даже не улыбнется, а тут вон как все засмеялись». Джон уставился на Синтию, словно впервые видел ее. Да он и действительно никогда не обращал на нее внимания. Снова похмыкал мистер Конвик. «Вообще-то он считал себя либералом. К тому же, к мнению Синтии Пауэлл, нельзя было не прислушиваться. Мало того, что она была отличницей, она была девочкой состоятельной и очень уважаемой в Ливерпуле семьи. Возможно, конечно, я и несколько отстал от новомодных веяний», — сказал он наконец. «Но я слишком стар, чтобы менять свои принципы. Давайте-ка, мистер Леннон, поступим с вами так. Я пока не буду ставить вам оценку, ни хорошую, ни плохую. Но на следующее занятие вам придется принести другой рисунок, в более традиционной манере. Может быть, вы когда-нибудь и прославитесь вот этим», — снова ткнул он в картину Джона пальцем. «Но сначала я научу вас рисовать».
«Синтия!» – окликнул Джон. Девочка обернулась. Перемена только началась, и на то, чтобы поболтать, у них было целых 5 минут. «Тебе что, действительно понравилась моя картина?»
«Очень понравилась».
«Ну и дура. Я же ее специально нарисовал, чтобы Конвика позлить».
«Да?» Она улыбнулась, а затем достала из сумочки очки с толстенными стеклами и надела их, став от этого еще беззащитнее. «Если честно, я не видела, что ты там нарисовал. Чистый лист. Я очень близорукая».
«Почему же ты не носишь очки?»
«Стесняюсь».
«Ха!» Джон порылся в кармане брюк, вынул оттуда целлулоидный футляр с очками и тоже нацепил их на нос. «И я стесняюсь». Они засмеялись, и Джон, словно не контролируя себя, взял ее за руку. И она не отняла свою ладонь. «Зачем же ты сказала, что тебе понравилось, если ничего не видела?» — со свойственной ему прямолинейностью настаивал Джон.
«Потому что, мне кажется, ты не можешь сделать ничего дурного».
«Вот те раз», — подумал Джон. «А ведь, похоже, она клеит меня». Но он не имел ничего против. В конце концов, Синтия не самая плохая девчонка в колледже. «Что ты делаешь вечером?»
«А куда мы пойдем?» — чуть форсируя события, спросила она.
«Пойти куда-то не получится», — замялся он. «У меня репетиция. Мы играем рок-н-ролл. Хочешь послушать?»
«Конечно. Только мне нужно будет забежать домой. Терпеть не могу ходить куда-то в форме».
«А мне нельзя опаздывать. Знаешь Вилсон Клаб?»
«Еще бы».
Прозвенел звонок. Пора было возвращаться в класс. «Так ты придешь?»
«Приду», — кивнула Синтия. «А можно я возьму подружек?»
«Конечно», — пожал плечами Джон, хотя и подумал, что на свидание с подружками не ходят. «С другой стороны, и он ведь пригласил ее не в кино, а на репетицию». «Конечно. Ребята только обрадуются».
Стюарт Сатклифф был не только удивительно одаренным мальчиком, но и редкостным интеллектуалом. Он единственный из знакомых Джона жил как настоящий художник в тесной, заляпанной краской студии в доме на Гамбер-Террас. «Нельзя рисовать настоящие картины и нежиться при этом под крылышком у мамочки», – декларировал он. Вместо постели он спал в обшитом черным шелком гробу, который нашел на свалке, и этим напоминал Джону Гекльберри Финна с его любимой засаленной бочкой. Время от времени, к неудовольствию тети Мими, Джон оставался ночевать у Стюарта. Ночи напролет они пили пиво и болтали до хрипоты. Часто Джону казалось, что в своих дискуссиях они подбираются к какой-то великой истине. Но это было только ощущение и ничего конкретного. Своими рассуждениями об искусстве и о прочих реалиях жизни Стюарт буквально гипнотизировал Джона. Его суждения были парадоксальны. «Хочешь быть великим, приготовься быть изгоем», – объявил он как-то. «Ван Гог свихнулся и отрезал себе ухо. Рембо сдох от гангрены. Оскар Уальд был гомиком, сел в тюрьму, а через 4 года помер. Все гении портят жизнь себе и другим». «Мне бы не хотелось никому портить жизнь», – возразил Джон. «Тогда забудь о славе», – криво усмехнулся Сатклифф. Сегодня они вместе шли после занятий на репетицию, и Стюарт объявил: «Я подумал над твоим предложением, Джон. Я готов к карьере звезды рок-н-ролла».
«Ура!» – подпрыгнул Джон. Со Стюартом он бывал непосредственным, как ни с кем другим. «Я так и думал. Молодец. Это намного интереснее, чем рисовать картинки».
«Но есть одна загвоздка», – продолжал Стюарт. «Играть-то я не умею».
«Это ерунда», – заверил его Джон. «Играть можно и обезьяну научить. Вон, Айвин умеет играть, а что толку? С ним и поговорить-то было не о чем».
«По-моему, ты все-таки поторопился с ним».
«Да он сам. Понимаешь, мне не нужны музыканты, которые не собираются заниматься этим всю жизнь. А у него то экзамены на носу, то рыбалка, то вечеринка. А играть мы тебя научим. Когда ты говорил, что хочешь быть художником, мы с тобой и не занимались особенно. Чего время тратить, все равно уйдешь. А теперь держись. Теперь я от тебя не отстану».
«Ты, наверное, прав», — согласился Стюарт. «Научиться можно всему, а искусство не в умении, а в понимании. Вот ты, Джон, понимаешь, что такое искусство?»
«Ну, наверное».
«Наверное», — передразнил Стюарт. «Я тебе в двух словах могу объяснить».
«Давай». Стюарт был единственным человеком, за которым Джон признавал право себя поучать.
«Ты знаешь, что такое буддизм?»
«Слышал», — уклончиво ответил Джон.
«Так вот, буддисты говорят, что Бог взорвал себя на миллионы кусочков, и эти кусочки – души людей».
«Ну?»
«А теперь души хотят снова собраться вместе. Вот когда парень любит девушку, их души сливаются, и они становятся ближе к Богу, понимаешь?»
«Ну?»
«Ну-ну», – снова передразнил Стюарт. «Тебе не интересно?»
«Интересно».
«Тогда не ну-ка, а слушай. Когда художник рисует картину, он переносит на холст свою душу, а люди смотрят и приближаются к нему, а значит, тоже становится ближе к Богу».
«Ты гений, Стью!» – воскликнул Джон. «Когда мы играем рок-н-ролл, мне иногда кажется, я летаю».
«Потому-то я и согласился. Живопись сейчас мало кто понимает, а вот рок-н-ролл сегодня, по-моему, самое сильное средство». Джон не слишком вникал в сомнительные теоретические выкладки Стюарта. Главное то, что тот согласился стать музыкантом. А почему? Дело десятое. «Я вот еще что думаю», – продолжал Стюарт. Они уже подошли к крыльцу школы и остановились, чтобы договорить. «Главное – все делать не так, как все. Гений ты или бездарь, будешь делать как все, на тебя никто внимания не обратит. А вот если не как все, то гений сразу прославится, а бездарь хотя бы заметят».
«Вот-вот», – подхватил Джон, которому порой казалось, что Стью подслушивает его собственные путанные мысли и приводит их в порядок. «Раз ты, как все, играть не умеешь, значит, точно будешь играть не как все».
«Это не совсем то, что я хотел сказать», – усомнился Стюарт в верности интерпретации своей идеи. «Что-то все-таки и уметь надо».
«Что-то надо», – согласился Джон. «Но что-то я ведь тебе уже показывал».
Это был уже не тот Куорримен, что играл в шоу талантов Льюиса. Пол Маккартни давно стал не только полноправным членом группы, но и вторым ее лидером, и они с Джоном вместе сочинили целую уйму песен. Из-за того, что Пол левша, показывая что-то друг другу, они усаживались перед зеркалом. Тети Мими не могли обмануть хорошие манеры Пола. Она не раз ворчала: «Этот маленький пижон Маккартни разжигает костер, на котором тебе предстоит гореть, Джон». Когда тот подъезжал на велосипеде к их дому и вежливо обращался: «Привет, Мими, можно войти?», она неизменно отвечала: «Конечно, нет». Но союз Джона и Пола от этого ничуть не страдал. Барабанить в группе недавно стал молчаливый, коротко стриженный парнишка по имени Норман. Род Дэвис, самый дисциплинированный из всех, все никак не мог смириться с новым стилем и время от времени поговаривал об уходе. А Пит Шоттон появлялся на репетициях скорее в качестве друга ансамбля, нежели музыканта. В рок-н-ролле его стиральная доска перестала быть актуальной. Quarry Bank School ансамбль имел теперь самое опосредованное отношение, и его терпели лишь потому, что иногда ребята бесплатно играли на школьных вечерах.
«А это еще кто?» Лишь переступив порог музыкалки, бесцеремонно указал Джон на щуплого лохматого юнца.
«Это мой друг Джордж», — ответил Пол. «Он пришел посмотреть».
«Ладно», – кивнул Джон. «Хотя лучше бы он слушал. Бери бас, Стью. Поехали».
Эту песню «I saw her standing there» они с Полом написали на днях и считали самой забойной. Чтобы вступить одновременно, Джон задал темп, щелчками пальцев давая счет.
Раз, два, три, четыре. И они загрохотали. Но доиграли только до половины песни, когда Пол остановился и запротестовал.
«Нет, так нельзя. Он раздраженно кивнул на Стюарта. «Он ведь совсем не знает свою партию. Играет, что попало».
«Ну и что?» — взвился Джон, явно все еще находясь под гипнотическими чарами друга. «Зато он гений. Он играет не так, как все».
«А потому никто так и не играет, что не дураки», — заявил Пол. И его поддержал Рот. «Не знаю, какой он гений, но на басе он играть не умеет. Айвен делал это в 100 раз лучше, но ты почему-то выгнал его».
«А ты бы вообще помолчал», — начал злиться Джон. Сам Стюарт во время этого разговора несколько раз пытался взять слово, чтобы согласиться с ребятами в том, что игрок он никудышный. Но Джон, махая руками, затыкал ему рот. «Тебе, Рот Дэвис, только гамма играть. Ты ни черта не чувствуешь. Ты мне, между прочим, вообще не нужен».
«Ах так?» — Рот отложил гитару в сторону. «Что ж, пожалуйста, целуйся со своим Стюартом». И он вышел из музыкалки, хлопнув дверью. «Что на тебя нашло, Джон?» — заговорил Пит Шоттон. «Почему ты всех оскорбляешь? У нас только барабанщиков 5 штук сменилось. С тобой никто не может играть».
«А тебя никто не спрашивает. Иди лучше постирай носки на своей доске». Пит пожал плечами и молча вышел вслед за Родом. «Да что это творится?» — думал Джон. «Я ведь так останусь один. Все бросают меня. Пит. А я-то думал, мы друзья на всю жизнь». Он совершенно не отдавал себе отчета, что во всем виноват только он сам. Вид у него был такой, словно он вот-вот заплачет. Но из транса его вывел Пол.
«Брось, Джон, не расстраивайся. Все равно они ушли бы. Все катилось к этому. А против Стюарта лично я ничего не имею, просто с ним надо немного позаниматься. Да мы прямо сейчас на полчасика выйдем с ним в коридор, и все будет окей».
Из какого-то необъяснимого упрямства Джон, несмотря на то, что пыл его уже прошел, глянул на Пола и процедил. «Вот только ты, мальчик, помолчи. Я вообще не пойму, что ты за человек? У тебя мать умерла, мать, а ты песенки поешь».
Пол побледнел, как мертвец. Никто не знал, как тяжело он переживал смерть матери. Но он видел, как трудно теперь Джиму Маккартни, одному с двумя сыновьями. Порой им помогали сестры Джима, Милли и Джинни, приготовить обед, постирать, убраться в квартире. Но это была капля в море неустроенности. И Пол сумел взять себя в руки, сумел не показывать своих чувств никому. И вот его упрекнули в этом. «Мы со Стюартом позанимаемся в коридоре», — повторил он изменившимся голосом. «А ты поработай с Джорджем. Может, он нам подойдет? Пошли, Стю».
Джон остался в комнате с новичком и барабанщиком. «Значит, ты, малютка, теперь наш главный гитарист?» — усмехнулся Джон, разглядывая Харрисона. «Детский сад. Ладно, показывай, что умеешь. Бери гитару».
«Гитару?» — странно улыбаясь, переспросил мальчик. У Джона создалось впечатление, что тот никогда раньше не слышал этого слова. Даже молчун-барабанщик хохотнул и стукнул от удовольствия палочкой по тарелке.
«Гитару, малыш, гитару!» Подчеркнуто ласково подтвердил Джон и прикрыл рот рукой, непритворно поражаясь тому, что видит. Потом протянул Джорджу инструмент и отчетливо произнес. «Ты на гитаре играть умеешь?»
Джордж принял инструмент. «На гитаре? Умею. Но лучше на тамбурине или на ситаре. Мое внутреннее «я» говорит мне, что в прошлом своем воплощении я жил на Тибете или был рыбой. Но это без разницы». Джон почувствовал, что начинает втягиваться в предлагаемый ему абсурд и потряс головой. А Джордж продолжал. «Думаю, мы должны играть такую музыку». И тут он неистово забринчал на одной струне какой-то варварский мотивчик, время от времени непонятно выкрикивая «Джай гуру деваром, джай гуру деваром». У Джона глаза полезли на лоб.
«Стоп!» — рявкнул он, и Джордж остановился. «Да, сюрпризик мне, однако, подсунул Пол. А что-нибудь попроще ты можешь? Что-нибудь общеизвестное?» Джордж кивнул и заиграл популярную пьесу «Рончи». Неплохо, подумал Джон, когда тот закончил, но вслух сказал. «Может быть, все-таки рок-н-ролл попробуем?»
«Рок-н-ролл? Попробуем», — согласился Джордж. По его лицу вновь рябью пробежала нагловато неопределенная улыбка. «Собственно, это все одно и то же, если смотреть шире».
«Ну-ка, Джонни», — обратился Леннон к Норману, — «сделай-ка бит, да пожестче. Ту же песню, что сейчас играли. И раз, два, три, четыре». И они заиграли вместе. Внезапно звучание двух гитар и барабанов стало удивительно упругим. Джон искренне удивился. «У этого маленького придурка действительно есть чувство», — подумал он. Джордж играл просто, даже очень просто, топчась порой на трех нотах или даже многократно повторяя одну. Но играл он вкусно. Это была традиция в том смысле, какой вкладывают в это слово музыканты. На пороге появились Пол и Стюарт. Джон сделал им большие глаза, кивая на Джорджа. Это можно было понять только как одобрение. Секунд пять Пол и Стюарт слушали, шлепая себя в такт ладонями поляшком. Затем, переглянувшись, кинулись к своему единственному усилителю, поспешно воткнули в гитары шнуры и включились в игру. И вновь, как иногда бывало и раньше, у Джона появилось ощущение полета, ощущение всемогущества. Но песенка, которую они сочинили с Полом, была совсем не об этом. Но имеет ли это значение? Джон шагнул к микрофону, закрыл глаза и запел. 17 лет только ей, но нет красивей. Так с кем же еще мне танцевать, раз есть такая? Они не имели в виду никого конкретно. Просто девчонка. Просто очень молодая, очень красивая и очень заводная. А тут вдруг Джон, не открывая глаз, явственно увидел перед собой бледное лицо Синди, хотя с ней он никогда и не был на танцах. И вдруг понял, что она действительно безумно красива. «Боюсь, я не удержусь. Боюсь, я влюблюсь». Он был ошарашен тем, как по-новому все зазвучало. Он допел слова до конца и лишь тогда открыл глаза, продолжая исполнять проигрыш, которым с абсолютно невозмутимым видом солировал новичок. И тут раздался восторженный визг, и в комнату влетели девчонки, Синтия и две ее подружки, которых Джон раньше никогда не видел. Оказывается, они уже давно стояли под дверью и не заходили только потому, что боялись помешать. Но песня явно заканчивалась, и теперь они принялись лихо отплясывать в середине комнаты. Джон в последний раз ударил по струнам, Норман по тарелке, и гости снова завизжали.
«Это что-то!» — кричала Синтия. «Джон, вы лучшие! Такого я еще не слышала! Стью, ты самый классный!» После Джона, конечно. Она кинулась к Джону на шею и без стеснения расцеловала его. Только что он не узнавал свою музыку, а теперь он не узнавал и тихоню Синтию Пауэлл. Ее подружки повисли на шеях у Пола и Джорджа. Стюарта они постеснялись, уж слишком он был красив. У такого так просто на шее не повисишь. Пол разомлел. Девчонка, обнимавшая его, была очень миленькой. Светлые волосы, пухленькие губки. «Дороти Роун», — жеманно представилась она. Пол попытался под шумок поцеловать ее, но она, смеясь, увернулась. Похоже, она была не прочь поиграть с ним в кошки-мышки. А вот Джорджа скрутила здоровенная белобрысая девица на голову выше его и раза в полтора шире в плечах. Однако он стойко принимал удары судьбы, и на лице его была написана философская покорность. Но вот гости пришли в себя и отпустили мальчиков.
«Что ж, малютка», — обратился Джон к Джорджу, ладони стирая помаду со своих щек и губ. «Ты принят. Хотя тебе бы и следовало сперва чуть-чуть подрасти». Белобрысая девица быстро закивала головой, подтверждая истинность слов Джона. А тот закончил. «Но так и быть. Будешь пятым».
«Нет», — загадочно улыбаясь, покачал головой Джордж. «Я буду третьим. Только третьим».
«Не понял», — удивился Джон.
«Я всегда третий. Однажды, лет пяти, я спросил папашу Харальда, почему у меня никогда не бывает новых ботинок и костюмов. И он сказал мне: ты третий, Джордж, заруби себе это на носу». Пол на миг представил добродушно свирепую рожу Харрисона-старшего и подумал, что тоже, наверное, запомнил бы эти слова на всю жизнь.
«Да хоть десятый», — махнул рукой Джон. «Терпеть не могу спорить с детьми. Вечно у них какие-то фокусы. Давайте-ка лучше повторим. Раз, два, раз, два, три».
Но начать они не успели. В комнату вбежал запыхавшийся Пит Шоттон. «Джон, твоя мать! Ее сбила машина!»
У Джона подкосились коленки, и он ухватился за колонку, чтобы не упасть. «Где она? Что с ней?»
«С ней?» — Пит боялся продолжать. «Она... я не знаю».
«Не ври, гад!» — бросив гитару на пол, закричал Джон. «Она умерла, да?»
«Да!» — выпалил Пит, и все замерли. Дальше для Джона все стало походить на замедленное кино. Медленно-медленно Синтия обняла его, и лицо ее было печально, хотя Джулию она не видела ни разу в жизни. Плавно, как показалось ему самому, Джон оттолкнул подругу, хрипло сказав: «Отойди от меня». Он сделал шаг, еще обо что-то запнулся и упал. Синтия хотела помочь ему, но он, не замечая ее, встал сам. И время вновь помчалось со своей обычной скоростью.
В дверях он оглянулся и бросил: Вы все ее мизинца не стоите. Синтия кинулась за ним. Она понимала, что он чувствует сейчас. У нее у самой год назад умер от рака отец.
«Как это случилось?» – спросил Стюарт Пита. «Она шла от тети Мими, переходила через улицу. Это была полицейская машина, а шофер был пьяный». «Сволочи», – сказал Стюарт. По домам ребята расходились молча. Девчонки рассосались как-то незаметно. Здоровенную, как выяснилось, звали Филлис Маккензи. Норману и Джорджу было по дороге в одну сторону, а Полу и Стюарту – в другую. Питу Шоттону тоже было по пути с ними, но, во-первых, он недолюбливал Сатклиффа, Пол даже подозревал, что он ревнует его к Леннону, а во-вторых, он решил отправиться сейчас в дом тети Мими. Он не мог оставить друга в такую минуту. Пол понимал, что ему тоже следует пойти к Джону, но не мог заставить себя. Он знал, что такое потерять мать, и боялся, что боль вернется. А Стюарт сказал, что сначала зайдет домой на Гамбер-Террас. Они шли по улице вдвоем. Вечерело, и в июньском воздухе, казалось, повисла какая-то недосказанность. Но Полу говорить не хотелось, и начал Стюарт. «Помнишь, Пол, ты рассказывал, что твоя мать умерла, когда Джон взял тебя в команду?» «Ну», — подтвердил Пол, еще не понимая, к чему тут клонит. «А сегодня ты привел Джорджа», — сказал Стю и многозначительно посмотрел на Пола. Тот остановился. «Ты рехнулся, Стю», — сказал он изменившимся голосом. «Он ваш, Пол. Я сразу это понял. Только он заиграл, как будто бы ток включили». «Да о чем ты говоришь, Стюарт?» — с нарастающей неприязнью повысил голос Пол. «Как ты можешь? Сейчас!» «Мир сопротивляется, Пол, понимаешь? Но вы не должны отступать». Пол смотрел на него уже с откровенной ненавистью и чувствовал, как безотчетный ужас охватывает его. «Ты псих, Стюарт!» — крикнул он. «Просто псих! Я видеть тебя больше не хочу!» И он со всех ног кинулся к дому.